Жамсо Тумунов. «Степь проснулась». Роман на русском языке. Бурятское книжное издательство. Улан-Удэ, 1972 год. 365 страниц. Продолжительность аудиокниги 14 часов 15 минут. Запись произведена в студии звукозаписи региональной общественной организации «Агинское библиотечное общество». Агинское, 2021 год. Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры Забайкальского края в рамках грантового конкурса. Текст читает главный библиотекарь отдела обслуживания Агинской краевой библиотеки имени Цибена Жамцарано Дарима Цединишиева. Жамсо Тумунов. «Степь проснулась». Часть первая. Заперев дверцу телятника на задвижку, Сысыгма побежала к дому-летнику и юркнула под навес. За ней бросился было человек в черной грубошерстной субе, но тут же остановился. Человек этот следовал за Сысыгмой с самого вечера, с той минуты, когда она погнала с пастбища с коров. Но все не решался подойти к ней. У него не хватило на это смелости и сейчас. Некоторое время он, переминаясь с ноги на ногу, стоял у айрачной вышки, не зная, как поступать. Конь его, потряхивая гривой, грыз удила. Кругом было тихо. Свет луны ложился на росистые травы, на березовые изгороди, на коновязи. В ее неверном свете дома-летники казались притаившемуся у вышки человеку то огромными, то совсем крохотными. Сытые коровы уже улеглись на землю. Их тучные тела в мокрой от росы траве напоминали глыбы камней у подножия горы. Птицы и насекомые давно умолкли. Не слышно ни лая собак, ни конского топота. Лишь откуда-то издалека, из самой глубины вечерней степи, доносится слабый отзвук звонкого тенорка. То поет какой-то запоздалый путник. Так бывает в степи мирным вечером, когда кажется, что жадные волчьи стаи никогда и не нападали на улус, чтобы задавить овцу, зарезать корову. Так бывает в степи, когда мятежные ветры не бьют крылами в легкие избушки-летники, не сносят легких кровель из березовой коры. Весь захваченный этой полной и глубокой тишиной, давно с тех пор, как нагрянули войска Семенова в степь, не знала она покоя. Вдыхая запах степных трав, Дылгер, стоя возле своего коня, впервые в жизни подумал: «Как я счастлив!» Наконец, с решительным видом перебросив через седло свою субу, он вывел коня за телятник, по степному крепко спутал ему передние ноги и направился к навесу. Подойдя к двери, он чиркнул спичкой. Навстречу ему с рычанием кинулась огромная желтая собака, но он, не растерявшись, ловко полоснул ее по морде кнутом. Собака с визгом отскочила в сторону. «Дылгер!» — с оттенком упрека воскликнул Сысыгма. «Наши могут услышать». «Ничего, не услышат. Ты почему оставила меня и ушла? Разве ты не пойдешь на Надан? Гляди, какая ночь! Хорошая, лунная. Давай пройдемся немного». Он взял девушку под руку, и Сысыгма покорно пошла рядом с ним. Но едва они перебрались через изгородь двора, как со стороны навеса послышались тихие голоса. Сысыгма и Дылгер спрятались за изгородь. Из-за навеса показались два парня. Один из них, высокий и грузный, пошатывался, как человек, хвативший добрую порцию араке, но все еще довольно крепко держался на ногах. Он шел впереди, высоко задрав голову, а за ним, еле поспевая, семенил коротенький и щупленький паренек, по одной вертлявой походке которого можно было угадать его характер. Он то и дело умоляющим голосом произносил: «Гамбо! Гамбо!» Тяжело в развалку, дошагав до двери летника, Гамбо обернулся и сказал: «Девка-то ничего, на одну ночку во всяком случае. Вот ты все хвастаешь, Мархе. Я, да я. Что ж, покажи свою удаль». Он грубо дернул Мархая за ворот. «Ну, давай. Пролезешь в летник через тона, выдернешь дверной засов. Сысыгма дома». Услышав эти слова, Сысыгма вздрогнула и хотела встать, но Дылгер придержал ее за рукав. «Думаешь, побоюсь?» — услышала притаившаяся парочка голос храбрившегося Мархая. «Что ж», — насмешливо ответил Гамбо, — «принеси тогда поводья от лошадей». Послушно, как солдат, исполняющий приказания офицера, Мархай сбегал к лошадям и принес длинные поводья. Гамбо связал их, изо всех сил затянул узел и передал Мархаю. Тот забрался на кровлю летника и, помешков, спустил поводья в дымовое отверстие. Гамбо отошел в сторонку и, откинув голову, еле сдерживал смех, наблюдал за приятелем. Едва тот скрылся в тоне, как в доме раздался грохот и звон. Гамбо, не раздумывая, пустился на утек. Через минуту из двери летника выскочил Мархай. Опустившись с кровли на поводья, он угодил ногами прямо в чан со стаивающим молоком и, вне себя от испуга, побежал к двери. Спотыкаясь и падая, он метался из стороны в сторону и, наконец, нащупал дверь. С трудом откинув задвижку, он выбежал на улицу. Следом за Мархаем выскочил Дамба, отец Сыгмы, размахивая мутовкой от айрака и клича собаку. «Хоташо, хоташо! Шкуру сдеру с чертей!» — пообещал он нарушителям его покоя. Он вернулся к двери, и гнев его обратился на дочь. «Сысыгма! Ты здесь, Сысыгма? Чертовка этакая! Зачем парней баламутишь? То к тебе по ночам является!» Сысыгма не отозвалась. Дамба с обиженным видом вглядывался в темноту, потом зябко поежился и проворчал. «Ну и времена настали!» Вошел в дом. Когда отец скрылся за дверью, Сысыгма вскочила, с силой оттолкнула Дылгера и поспешно направилась к летнику. Пройдя шага три, она обернулась и сказала: «Подлый человек этот Гамбо, но не знаю, лучше ли ты, чем он». Не столько уход Сысыгмы, сколько эти ее слова больно уязвили Дылгера. Он еще долго стоял на том месте, где его оставила Сысыгма, а потом, повесив голову, медленно побрел к лошади. Слышно мычание скота за изгородями убогих дворов, разбросанных по обоим берегам речки. Речка эта – Топтанай. Безобидный ручей пока нет дождя, но становится полноводной и бурной, когда налетит, словно огромный табун, гроза с ливнем. Она не умеет долго хранить свои воды. Они иссякают почти в тот же час, как последний косяк дождя умчится от ее берегов. Пастбища здесь плохие. Но по ту сторону Топтаная, у подножия низких холмов во всякое время, даже в жаркую летнюю пору, достаточно мягкой сочной травы. И потому каждый двор улуса Дамбы спешит по утрам выгнать туда коров. Вот и теперь, ранним утром, девушки и молодые женщины с прутиками в руках, перекликаясь и незлобно по привычке бронясь, гонят скотину на пастбище. Вдовая сноха Дамбы Рыгзет подоила последнюю корову и стала выгонять ее, не допустив к ней даже теленка. Мать Сысыгмы Тамжет, женщина хозяйственная и заботливая, давно уже была на ногах. Она сварила густой-прегустой чай и подала его мужу, который поздненько вернулся с сенокоса. Приготовила она еду и снохе, заботясь о том, чтобы Рыгзет не опоздала на сенокос. Заметив на пороге Сысыгму, которая, с трудом переводя дух, внесла в летник два тяжелых ведра с молоком, она сердито прикрикнула на дочь, что вовсе не было в ее обычае. «Оставь молоко и помоги выгнать коров на пастбище. Лето на исходе, трава теряет свой сок». Голос матери гремел так, будто Сысыгма находился у нее за версту. Удивленная девушка молча поставила ведра в угол и вышла во двор. Через несколько минут к ней присоединилась Рыгзет. Солнце едва-едва выглянуло из-за края горизонта. На кончиках трав висели капли ночной росы. Проголодавшаяся скотина на ходу хватала подвернувшиеся кустики травы. «Сысыгма, ты не выспалась, что ли?» «Почему все молчишь?» – спросила Рыгзет, заметив, что ее молодая и обычно веселая заловка что-то уж очень угрюма. «Если б только плохо выспалась, беда была бы невелика, а то...» «А что?» – встрепенулась Рыгзет. «Да нет, я так», – отмахнулась от нее Сысыгма. Рыгзет не стала расспрашивать дальше, заметив, что на глазах девушки навернулись слезы. Она догадывалась, что плохое настроение Сысыгмы вызвано ночным приключением. Погруженные каждый в свои думы возвращались домой Золовка и невестка. Почти у каждого улуса они встретили выезжавших на сенокос косарей, мужчин и женщин. «Ну как, Рыгзет, собралась ехать?» — окликнула молодую женщину одна из ее подруг. «Обожди, я сейчас», — ответил Рыгзет и быстро побежала домой. Надев унты и наскоро проглотив чашечку тарака, она отправила след за косарями. «Об уборке не беспокойся, знай, накашивай, скоро и я подъеду», — высунувшись из двери, крикнул Дамба вдогонку снохе. Услышав голос Дамбы, поднялся с постели и подбежал к нему пятилетний внук Митып, сын Рыгзет. Взобравшись на колени к деду и обхватив ручонками его шею, он стал просить. «Возьми меня, дедушка, на сенокос». «Возьму, возьму. Но сегодня нельзя. Мне уезжать надо». Дамба ласково поцеловал мальчика. Неизвестно еще, какая зима будет. Раньше, когда сын был жив, душа спокойная была. «А теперь сиди да надейся на свои руки да на сноху», — проворчала Тамжат, не глядя на мужа. «Ну, нечего засиживаться, отправляйся», — уже громко распорядилась она, искоса взглянув на Дамбу. «Сейчас. Пойду только коня изловлю», — ответил Дамба и снял с колен Митыпа. Митып попробовал было еще раз попросить деда, чтобы тот взял его с собой на сенокос, но Дамба только отмахнулся от него и вышел. Придя в степь, Дамба не увидел коня. Он оборвал путы и убежал в табун. Пока дошел до табуна, пока с помощью табунщика поймал коня, прошло немало времени. Дамба устал и решил воспользоваться случаем, поехать в соседний улус и выпить у знакомых чашку араке. За одной чашкой последовала другая. И когда он вернулся домой, солнце стояло уже высоко. Митыпа дома не было. Он играл с другими мальчиками на берегу Топтаная. А заждавшаяся мужа Тамжат разразилась бранью. «Ты где был так долго? Почему конь потный?» – набросилась она на Дамбу. «На Баян-Сагане был». «А почему прямо с Баян-Сагана домой не вернулся, а кругом объехал?» «А тебе что за дело? Надо было встретиться с человеком, но я и объехал». «Не лги. Признавайся лучше, что успел за это время объехать соседей и раздобыть араки». «Догадалась, заноза», — подумал Дамба. Размышление Дамбы прервал окрик Тамжат. «Запряги коня в телегу, и я на сенокос поеду». «Нечего тебе там делать», — сердито возразил Дамба, но коня все-таки запряг. Не успел он, войдя в дом, выпить и двух чашек чаю, как услышал, что со двора его окликают. Выйдя из дому, Дамба увидел незнакомого всадника, подъехавшего к воротам. «В чем дело?» – спросил Дамба. «Старик, тебя вызывает староста», – объявил всадник. «Только не мешкай, поскорее выезжай». «А что случилось? Зачем вызывают?» – удивился Тамжат. «Значит, дело есть, раз вызывают. А тебе все надо знать?» Поспешил вмешаться Дамба и, чтобы поддержать свое мужское достоинство, добавил внушительно. «Что за надоедливая баба?» Потом, обратясь к всаднику, сказал. «Ладно, передай старости, что приеду». Всадник, не задерживаясь, повернул коня и уехал, а Дамба стал собираться в дорогу. Тамжат, опасаясь отпустить мужа одного, как бы опять не загулял, решила. «И я поеду. Мне, кстати, по делу нужно съездить в Нижний Улус». «Поезжай, что с тобой поделаешь?» С досады проворчал Дамба, сразу смекнув, зачем жене так срочно понадобилось ехать вместе с ним. Пропустив мимо ушей слова Дамбы, Тамжат села на телегу. Дамба набил трубку, закурил и взялся за вожжи. Сысыгма, избегая показываться на глаза родителям, посмотрела в щелочку навеса. Мать позвала ее. «Сысыгма!» Девушка вышла из-под навеса. «Последи за скотиной. Смотри, чтобы телята коров не подсосали», — наказала дочери Тамжат. «Ладно», — не поднимая глаз, ответила Сысыгма. После того, что случилось вчерашней ночью, девушка чувствовала себя так, будто и в самом деле была в чем-то виновата. «Парней не собирай», — счел своим долгом прибавить Дамба и пристально посмотрел на Сысыгму.
Смотри, живой не оставлю. И кто только научил мою дочь так вести себя? Что за повадки такие, по ночам к себе парней пускать? Тамжат брезгливо повела плечом. Да что вы все твердите, по ночам, я их приглашала, что ли? С трудом выговорила Сысыгма, покраснев от прихлынувшей к сердцу злости. Не хотел ночью шума поднимать, а то показал бы я тебе. Дамба хлестнул коня. Горячая лошадь, натягивая поводья, понеслась к дороге. Хорошо смазанные колеса мягко постукивали по земле. «Не забудь телят напоить, за посуды с молоком поглядывай!» — крикнула Тамжат на прощание. Тяжело было на душе у Сысыгмы. Она долго стояла за изгородью, глядя на узкую ленту дороги, по которой уехали родители. Телега давно уже скрылась в степи, когда Сысыгма повернулась и пошла под навес. Там, в большом чане, закипела вода, подбеленная молоком. Сысыгма добавила в чан воды и начала взбалтывать айрак. Дамба считался зажиточным человеком. Помимо двух ходивших в ерме четырехгодовалых быков, он имел еще две пары быков, трех ездовых лошадей, около 50 овец и коз. Работы по хозяйству было много, но Дамба обходился силами своей семьи и никогда не нанимал батраков. Покойный сын Дамбы Ачир был хорошим работником, расторопным и ловким. Жена Ачира, светлоглазая длиннолицая Рыгзет, в работе не уступала мужчинам. А что касается Сызыгмы, то все улуси знали ее ловкость, барсучью хватку в домашней работе. Один только Дамба не очень прославил себя в труде. Он занимался главным образом тем, что после уборки сена ездил в Читу и Шилку и сбывал там телеги и сани, которые мастерил его сын. Сама хозяйка Тамжат, когда ее не мучил очередной приступ ревматизма, выделывала кожу и овчины. Но в 1916 году краса и надежда всей семьи Ачир был мобилизован и отправлен на тыловые работы, а в начале 1917 года погиб под Минском, смертельно раненый осколком снаряда. Последние два года Дамбе волей-неволей самому пришлось приналечь на работу. Кое-как с помощью дочки и снохи он управлялся по хозяйству, но этим летом в самый разгар сенокоса убедился, что его руки уже плохо владеют косой. Все же семья Дамбы стремилась накосить и убрать необходимое для скота сено. Кончив взбивать айрак, Сысыгма пошла проведать старушку Должот, мать соседа Пунсока. Самого Пунсока в улусе не было. Ходили слухи, что он кочует около Дульдургия вместе с партизанским отрядом Петрова. Старушка сильно тосковала по сыну и очень беспокоилась о нем, ничего не зная о его судьбе. Когда Сысыгма вошла в ограду, Должот, налегая изо всех своих старческих сил на шест, медленно ходила вокруг кожемялки, до отказа набитой кожей. Сколько верст прошла она, вращая кожемялку, по избитой до блеска дорожке. Если бы сложить эти версты, то путь, пройденный Должот вокруг кожемялки, протянулся бы от моря до моря. «Почему не отдохнете? Идите к нам, попейте арсы, молока!» Участливо обратился Сысыгма к старушке. «Доченька моя, где уж тут помнить о еде и отдыхе? Люди Шадона Тосота наперегонки друг перед другом привезли два воза шкур и свалили в огороде. Посмотри!» — показала она и вытерла ладонью заслезившиеся глаза. «Ну так расскажите мне что-нибудь», — сказала Сысыгма и повела старушку к себе домой. Сысыгма очень любила слушать изможденную и слабую на вид, но сильную душой женщину, мать человека, которого хвалил в улусе весь бедный люд, и всячески поносили и проклинали богатые. Должот была мастерица рассказывать народные легенды и сказки. Подав старушке айрак, Сысыгма уселась возле нее и, опершись ладонью о сырую землю, снова попросила: «Расскажите что-нибудь». Должот мягким взглядом обвела летник Дамбы, шершавой рукой погладила Сысыгму по голове. «Есть на свете люди дурные, как этот топхаевский выродок, который всегда готов сделать людям зло, или как толстомордый Гамбо, который только и знает, что пить да гулять, пока не сядет на шею народу, как его отец-староста. Они хуже волков, опаснее змей. И есть люди хорошие, выросшие у бедных очагов. У них золото не в сундуках, как у Тосато, а в сердце. Они сами испытали горькую долю бедняка и готовы помочь другому в беде. Они знают, как тяжко приходится нашему народу и готовы отдать жизнь за него. Про одного такого человека рассказал мне мой пунцок, когда здесь была еще наша власть, а не гад Тапхаев. «Расскажите, тетушка, что говорил вам пунцок?» Сысыгма подвинулась ближе к Должот. «Недалеко от села Дульдурги, где протекает большая бурливая река Иля, есть заимка. Там жил бедный русский пастух, который пас и стерег скот богачей, и звали его Иван. Иля в том месте ревет и крутит, и никого не щадит, когда свирепеет. Смывает стога сена, сносит дома. И нет спасения тому, кто попал в ее бурное течение. Однажды Иван увидел, что в реке тонет девушка, тоже пастушка. Он бросился свирепой водой, чтобы спасти ее, но Иля не отдала своей жертвы, а Иван погиб. «Погиб!» – вздрогнув, воскликнул Сысыгма. «Это не тот Иван, что вместе с вашим пунцоком воевал за советы?» «Тот самый. Они еще мальчиками знали друг друга. Когда пунцок 10 лет от роду пошел батрачить у русских кулаков, пасти их стада, он встретил пастушонка Ваню и подружился с ним. Потом пунцок встретился с другими хорошими русскими людьми, которые научили его понимать жизнь и любить народ. А когда прогнали царя, пунцок вместе с ними стал бить русских и бурятских наёнов».
«А где теперь пунцок?» – спросил Сысыгма.
«Он в прошлом году ушел с русскими большевиками, но скоро они вернутся и прогонят Тапхаевых». Должот замолкла и, склонив голову, ушла в свои думы. Сысыгма смотрела на ее словно просветлевшее лицо и удивлялась душевной силе старой женщины. Она не решалась ни одним вопросом нарушить ее гордые и скорбные мысли. Так, в молчании, прошло несколько минут. Потом Должот поднялась. «Спасибо тебе, милая, за ласку и заботу», — сказала она. Сысыгма вышла проводить ее. Южный ветер сменился западным. В глубине небосвода, словно отбившиеся от стада верблюжата, легко неслись на восток желтоватые облака. Глядя на них, Сысыгма вспомнила, как бронили ее родители, и в груди ее вспыхнула обида на вчерашних наглецов. «Какой скверный человек этот Гамбо! Век бы мне его не видать!» – подумала девушка. Потом она вспомнила Делгера в грубошортной субе, с глубоко сидящими, чуть раскосыми, выразительными глазами, молчаливо следовавшей за ней вчера вечером, когда она погнала коров с пастбища. «Не обидела ли я его?» – подумала Сысыгма и выбронила себя за неосторожно вырвавшиеся слова. «Да, он совсем не похож на этого Гамбо», – решила девушка. В ее памяти возник первый день их знакомства с Делгером. Это было в начале лета, стоял первый жаркий день. Вместе с подругами Сысыгма верхом на молодом коне поехала в Амбон, расположенный на вершине безлесого холма. Народу было много. Моление прошло быстро. Толпы людей в пестрых халатах, кто пешком, кто верхом, спускались с холма в степь, чтобы посмотреть скачки и борьбу и самим принять участие в играх. Вместе с другими, весело болтая с подругами, ехала и Сысыгма. Вдруг конь ее, ужаленный осой, заплясал на месте, а потом помчался к крутому и высокому обрыву. Сысыгма не могла удержать коня и уже с отчаянием подумала, что вот-вот сорвется вместе с ним вниз, как вдруг, почти у самого обрыва, к ней подскакал молодой всадник и сильной рукой осадил коня, схватив его под уздцы. Перепуганная Сысыгма, едва придя в себя, стала от всей души благодарить проворного парня. Тот скромно сказал: «За что ты благодаришь меня? Я только выполнил свой долг. Другой на моем месте сделал бы то же самое». С тех пор они стали часто встречаться. «Делгер поступил так же, как Иван, о котором рассказывал Должот», – подумал Сысыгма, задумчиво возвращаясь в Летник.
на Хоймор на стороне новенькой войлочной юрты сидит старик лет 60 и пьет чай. Свежий ветерок, проникающий в задернутый проем юрты, обдувает его полуобнаженную грудь. Голова у старика лысая, лицо в морщинах, щеки впалые. В юрту входит Гамбо, плотный, высокий, с красным одутловатым лицом, в сером чесучевом халате, в высоких выше колен сапогах.
«Отец, вы не думайте, что я проверял косарей?» – обращается он к старику. «Доехал до Дугара Тапхаева и у него задержался». «Смотри, Гамбо, не очень-то вертись около Дугара. Чем он, дьявол, занимается теперь?» Недовольным тоном, но все же не без интереса спросил Тосато.
«Много ружей привез, кажется, в Читу ездил», – ответил Гамбо. И, не снимая сапог, лег на ковер, разосланный на полу. Всю ночь напролет он шатался по Топтанаю, много пил и теперь желал только одного – спать. Скоро его храп раздавался по всей юрте. Старик совсем поугрюмел. Он пригладил своими тонкими, узловатыми пальцами жидкие волосы на макушке и проворчал.
«Не оторвать теперь моего чертенка от пьянки до гулянки. Что мне с ним теперь делать?»
Тосато невольно вспомнилась его собственная молодость. Он ли не буянил, не озоровал? А разве это помешало ему стать серьезным человеком? Да вот хотя бы его поездка во внешнюю Монголию. Веселая была прогулка, и сейчас приятно вспоминать. Но люди думали, что он едет в Монголию только за тем, чтобы поклониться от имени агинских бурят Джибузон Дамбихутакту, главе всех ламаистских церквей. Разве не принесло это Тосато пользы потом в выборах старосты? А еще большое значение имело его участие в постройке агинского датсана ламаистского храма. Он тогда пожертвовал 10 быков, сотни баранов, много лошадей, немало драгоценностей. Но он вовсе не проявил расточительности. Дары были принесены от его имени, но собраны они были Тосато и его родственниками от верующих всего округа. Ламам, разумеется, не было до этого дела. И когда умер его старый отец, староста села, они помогли Тосато занять оставшуюся свободную должность и стать сельским старостой Топтанае. Мало ли что бывает в молодости. Он был и сам когда-то легкомысленным, а потом стал видным человеком, хотя и умел выказывать почтение царским чиновникам и другим знатным лицам. Простой народ говорил, что он угодничает перед ними. Пускай. Можно ли считаться с бедняками, у которых всего несколько голов скота, с людьми, которые мастерят телеги и сани богачам или служат у них пастухами и табунщиками? Люди вообще любят осуждать. Его считают скупым. Говорят, что свое богатство он нажил беззаконными поборами с населения, что это сходило ему с рук благодаря его дружбе с приставом. Им легко говорить. Только эти старые кости знают, чего стоило Тосато его богатство. Не счесть, сколько раз он ездил то в разные датсаны, чтобы молиться о приумножении своего богатства, то в крупные аймаки, чтобы торговать. Другие сытно ели и сладко пили, а он, Тосато, отказывал себе в удовольствиях, выгадывал каждую копейку, не брал в руки карт, боясь разориться. Но как он не экономил, как не жадничал, его торговые дела шли плохо. Тогда он весь отдался службе. Конечно, человек не без греха. Ох, были грехи, были. Но он честно выполнял приказания волосного старшины, слушался пристава. А разве не достоин честный слуга достойного вознаграждения? А если он по своему усмотрению увеличивал налоги и не всегда отдавал казне то, что ей полагалось, так разве другой поступил бы иначе на его месте? Только безродный бедняк не понимает этого. А сколько пришлось перенести ему после революции? Никому до этого дела нет. Но он-то, Тосато, знает. Он долго не верил, что народ свергнул царя. Сколько у него было войска, казачьих частей, приставов, жандармерии, наконец, таких верных слуг, как он сам, Тосато. Но пришлось поверить, когда ранней весной 1918 года в Топтанае появились красные части. Тогда он, Тосато, малодушно считал, что его смерть не за горами, и, боясь попасть в руки красных, должен был 60 верст скакать со своими верными людьми по глухой тайге до агинского датсана, где и укрывался целых 6 месяцев под видом старого ламы,
пока атаман Семенов не пришел в Забайкалье. Не давая себе отдыха, Тасато поскакал обратно в Топтанай, но его усадьба была разгромлена, скот угнан отступившими красными или роздан беднякам. Целый год ему Тасато пришлось собирать свое имущество. Правда, он стал еще богаче, чем до прихода красных. Но разве он не заслуживает награды за страдания, которые перенес? А если при этом претерпели немало горя и мук сторонники красных, так им и надо. Нынешним благополучием он обязан своему благочестию и молитвам лам, но прежде всего атаману Семенову. «Какой же это мудрый человек, великий военный!» — с умилением подумал Тасато. «Как он верен царю и старому времени! Как он решителен!» Размышление старосты прервал вошедший с улицы человек в крытом зеленом шелковом халате. За плечом у него висел японский карабин. Вошедший был среднего роста, худощав и крепко сложен. Плоское желтое лицо его было чисто выбрито, но голову покрывали длинные, давно не стриженные волосы. Он, приличия ради, помолился перед божницей, приложился к ней лбом, а потом вяло, словно нехотя, пожал Тасато руки. Старик узнал в нем сына родовитого, но не особенно богатого тапхая, Дугара, известного картежника, державшего лошадей-бегунцов. Он разъезжал не только по улусам своей и ближних округ, но заглядывал и в отдаленные русские селения для участия в конских состязаниях или в поисках партнеров по карточной игре. «Ну, староста, что это ты среди лета сидишь в войлочной юрте?» – насмешливо спросил Дугар. Тасато покоробил этот вопрос. «Ты что, за болвана меня принимаешь?» Чуть не сорвалось у него с языка. Но он сдержал себя и промямлил. «Плохо себя чувствую. По лицу твоему вижу, что ты меня недолюбливаешь. Но как это неприятно тебе, а придется набраться терпения и найти со мной общий язык». Дугар Тапхаев вынул из кармана брюк пачку маньчжурских сигарет с позолоченными ободками и, развязно, не спрашивая разрешения Тасато и не предлагая ему сигаретки, закурил. Тасато был человек курящий, но не переносил табачного дыма, когда курил кто-либо другой. В первую минуту он хотел бросить Тапхаеву в лицо какую-нибудь резкость, даже выгнать его. Но он не знал, какой властью облечен теперь Дугар, и опять смолчал. Тасато все еще подыскивал подходящие слова, которые могли бы уязвить Тапхаева, но в то же время не дали бы ему повода для ссоры, как в юрту вошел запыхавшийся Дамба. Войдя в юрту, Дамба не спеша помолился у божницы и, не проходя дальше, поклонился Тасато. «Найон, председатель!» — обратился было к нему Дамба, но тут же осекся, поняв свою ошибку. «Найон, староста, вы вызывали меня?» «Нет». «Зачем я стал бы тебя вызывать?» — удивился Тасато. «А сам подумал, председателем назвал. Не забыл еще советской власти. Не видать им теперь своих председателей». «Как же! В полдень прискакал ко мне верховой и сказал, что вы вызываете меня. Торопил». «Жаль. А мне ведь надо было на сенокос отправляться», — сокрушенно добавил Дамба. «Это я послал за тобой и приказал сказать, что староста тебя вызывает», — сказал Тапхаев. И чтобы показать свою власть и напугать старика, отвернул полу халата. И Тасато, и Дамба увидели, что на боку у Дугара висит офицерская сабля. «Хорошо, хорошо, Найон», — пробормотал испуганный Дамба и попятился назад. «Постой», — остановил его Дугар. «Я тебя по делу звал. Необходимо собрать для моей дружины 10 лошадей с хорошими седлами. Это дело я поручаю тебе. Рано утром ты их должен доставить сюда. Смотри, чтобы отборные лошади были». И он на память перечислил, с каких дворов и каких мастей лошадей привезти. Напоследок наказал: «И ты своего лысого приведешь». Дамба ничего не сказал. Поклонился, засунул за кушак нож, болтавшийся на ремешке, взял под мышку шапку и стал пятиться к выходу. Тапхаеву не понравилось молчание Дамбы, и он счел нужным пустить вдогонку ему несколько угрожающих фраз. «Смотри у меня, как козленка свежую, шевелись попроворней. Да чтоб не запоздали лошади, а теперь уходи прочь!» Тапхаев повернулся к Тасато. Дамба, продолжая пятиться к выходу, нечленораздельно пробормотал: «Постараюсь как-нибудь», и тихо вышел. «Давно ли Дугар кланялся мне?» — подумал староста. «Теперь вон как держится».
Он решил выведать у Тапхаева, в чем причина такой перемены, и спросил. «Наён Тапхаин, что вы с лошадьми собираетесь делать?»
«Во-первых, я не Тапхаин, а Тапхаев», — высокомерно ответил Дугар. «Во-вторых, если хочешь знать, для какого дела я собираю лошадей, читай это письмо».
И он протянул старости бумажку, написанную на русском языке и снабженную печатью с орлом в круге.
«Но ты ведь не разбираешься в этом?»
«Это приказ, предоставляющий мне право сколотить военную дружину».
«Для чего?»
– насторожился Тасато.
«Для того, чтобы укрепить наши порядки, чтобы раздавить большевиков».
«Вот и хорошо. Это нам и нужно, это и нужно», – оживился Тасато.
«А скажите, от кого же это письмо?
От атамана Наёна?»
«От кого же другого?»
«Именно от самого атамана Наёна»,
– также высокомерно бросил Тапхаев.
Тасато взял из рук Дугара приказ атамана Семенова, долго смотрел на печать с двухглавым орлом и облегченно вздохнул. «Орел нашего белого царя!»
Убедился собственными глазами?
«Вот и ладно».
«Мы никому не позволим растоптать орла белого царя!»
Внушительно помолчав, Дугар продолжал.
«Как тебе известно, красные войска большевиков еще в прошлом, в 18-м году, зажатые в Чите, чехами с запада, атаманом Семенова с юга, были разгромлены в районе Карымское, Свободное. Только немногим удалось удрать в дальневосточную тайгу».
«Хорошая весть».
«Весть хорошая, старик, но этого мало. Ты должен помочь мне собрать дружину, чтобы к концу этого года уничтожить здешних партизан. И во всем ты обязан помогать мне согласно этому приказу».
«А каких людей будете призывать?»
«Уж я соображу, каких людей надо будет призвать или выбрать. Один помощник мой здесь лежит, похрапывает», — сказал Дугар. И тут же начал расталкивать Гамбо.
Тасато обмер. «От мобилизации на тыловые работы я его сберег. Но теперь мой молодец, видно, попадет в руки Дугару», — с огорчением подумал он о сыне.
«Наён Тапхаев», — сказал он. «Какой же он вам помощник? У него ведь никакого военного образования».
Проснувшийся Гамбо сидел на ковре и тупо смотрел на Дугара.
«Были б глаза да рука, чтоб не дрогнула при случае, и этого хватит с избытком», — ответил Дугар. Потом снял карабин, передал Гамбо и, не сказав больше ни слова, вышел.
«Уй, коня!» — засуетился Тасато. Гамбо, обрадованный тем, что ему представился случай услужить Дугару, выскочил на улицу и отвязал коня Тапхаева. Тот положил руку на жирное плечо Гамбо.
«Не слушай старика. Мы с тобой за царя будем бороться. Не пропадем, если будем идти с атаманом».
Дугар легко вскочил на высокого серого коня и поскакал на запад.
«Вечерком приезжай ко мне!»
Уже на скаку крикнул он Гамбо. Тасато вышел на улицу только тогда, когда Тапхаев скрылся из виду. Поудобнее устроившись во дворе, на молодой траве он начал разговор с Гамбо.
«Этот дьявол», — показал он в сторону, куда ускакал Тапхаев, — «еще мальчишкой сумел отличиться. Поехал как-то к дедушке Жугдеру, чтобы привезти шо, забытый у него святым Гегеном. Дело было весной. Речка Бурл разлилась и вышла из берегов. Черные бугры волн вздымались на ее поверхности. Взрослые боялись спуститься вплавь на лошади через речку, а этот шельмец-мальчишка, чтобы выспорить гривенник, переплыл на лошади Бурл.
Дедушка Жугдыр, увидев такое, сказал: «Этот мальчишка, когда вырастет, за грош возьмется оседлать взбесившегося слона и пропадет за этот грош». Мы всегда думали, что дедушка Жугдыр был прав, но, оказывается, мы ошиблись. Дугар пошел теперь драться за царского орла и, думаю, не пропадет. Как не пропадем и все мы, благородные наёны. Сердцем я люблю его, особенно когда ему сопутствует удача, но часто он бывает слишком нахален».
Гамбо молчал. Тасато позвал работницу, велел ей принести чаю.
Когда чай был принесен, Тасато заправил его замбой. Попивая чай, староста говорил:
«Не зная, как у него с грамотой, кажется, он читает и, говорят, даже пишет по-русски. Но я помню слова того же самого дедушки Жугдыра, сказанные в день, когда Дугар поехал учиться в русскую духовную школу в Чите. Карты бы ему в руки, а не книжку». «Наврал, конечно, твой старик», — возразил отцу Гамбо, любовно поглаживая полированный приклад карабина. «Дугар — смелый человек, и связи у него в самом деле большие. Пожалуй, теперь что захочет, сделает, и ему с рук сойдет. Не завидую Пунцоку, у них старая вражда. Давным-давно до прихода большевиков на скачках, которые происходили в Базине, Дугар поспорил с Токтахоевым Мунко и проиграл. Но вздумал надуть Мунко и не отдал ему денег. Тогда Пунцок, сын старый должот, бывший свидетелем их спора, силой заставил Дугара отдать Мунко проигранные деньги. Дугар рассердился и пригрозил Пунцоку, что спалит ему волосы на голове. Теперь, видно, и правда может спалить. Но ненависть горит между ними и не только из-за старой ссоры. Пунцок теперь ярый большевик, и он бежал в лес от белых и пристал к дульдюргинским партизанам. Говорят, этот чертяка Дугар знает по масти весь скот картежников. Когда кто-то из них проигрывает и начинает просить в долг, Дугар говорит: «За черного твоего бычка однолетка с рогами и в четверть аршина дам столько-то. И на завтра, если сделка состоялась, именно того самого бычка прямо из стада и угоняет». У Тапхая, знаю, было совсем слабенькое хозяйство. Сыну наследство он богатства не оставил. Но с тех пор, как Дугар присвоил имущество людей, ушедших с большевиками в партизаны, он сразу окреп. Если даже только по числу лошадей судить, он одних бегунцов пару имеет. Похоже, что теперь у него действительно есть важные связи. Недаром он вот уже целый год после ухода большевиков вертится около семеновских чиновников, особенно военных, и служит им проводником, когда они едут вверх по Анону или на Алхану. То он исчезает, как пепел, развеянный ветром, то опять появляется, как сброшенный с неба. А теперь вдруг явился от самого атамана Семена с важной бумагой, на которой стоит печать с царским орлом. И держит себя так, будто и в самом деле думает оседлать взбесившегося слона. По каким дорогам он носится? Куда прокладывает он пути? За Бога и за царя, говорит, действует. Красных и большевиков хочет побить. Что ж, пусть его носит. Но ты-то чего лезешь вместе с ним? Не спросясь броду, в самой поводе лезешь реку переплыть. Ради какого-то гривенника? Чего тебе не достает? Не бойся, отец, за атаманом Семеновым не пропадем, ответил Гамбо и пошел седлать лошадь. Тасато ничего не ответил и продолжал, не торопясь, пить чай. Он весь был поглощен мыслями о Тапхаеве. Таинственность его дел, загадочность его поступков волновали старика. Раньше Тасато знал Тапхаева только как проводника и прислужника семеновских чиновников. А теперь ему поручено собрать дружину. Тасато не мог примириться с тем, что первым человеком во всем Топтанае для семеновцев станет отныне Дугар, а не он, староста. Хотя его и утешала мысль, что Тапхаев будет бороться за их общее дело, за дело лам и наенов, но он никак не мог понять, почему вдруг получил такую силу Дугар Тапхаев, незаметный до того проводник. 19-й год был жестоким годом для Колчака, чьи разбитые армии под ударами красных быстро откатывались через Урал на восток, к Омску, бастиону белогвардейцев. Победный поход советских войск оживил разоренное Семеновым Забайкалье. По всей линии железнодорожных путей вдоль всех шоссейных дорог пылали костры партизан. Меч возмездия поднялся над головой Семенова. Тогда-то он и поручил Тапхаеву организовать дружину в Топтанае. Солнце склонялось к западу. Казалось, что, встав на цыпочки на вершине одной из западных сопок, его можно достать шестом. Тени юрт все росли и, наконец, затянулись до того места, где расположился Тасато. Старик зябко повел плечами и, как суслик, вбегающий в нору, прополз в войлочную юрту. А Гамбо, оседлав коня, прикладом вверх повесил на спину карабин и поскакал по следу Дугара. Дугар ждал Гамбо. Он повел его в юрту и поставил на ковер две чашки араки. Когда арака была выпита, Дугар, не вступая в разговор с гостем, велел жене оседлать коня, надел поверх халата безрукавку и вышел к лошадям. На вопрос жены, куда он едет, Дугар ничего не ответил. Посвистывая, он вскочил на коня. Гамбо последовал его примеру, и они поскакали. Было уже темно. От подножия гор доносился лай собак, топот копыт, песни подгулявших людей. Ехали молча. Дугар, туго натянув поводья, что-то бормотал себе под нос, не обращая внимания на своего спутника. Гамбо, обиженный таким невниманием, был угрюм. Вскоре навстречу им показались две женщины верхом на светло-серых лошадях. Поравнявшись с путниками, женщины узнали Тапхаева и Гамбо и стали смеяться над ними. «Мы думали, что это едет Будамшу с другом, а это, оказывается, всего-то Дугар Найон». С этими словами они быстро повернули лошадей в сторону, показывая, что не хотят иметь дело со встречными. Гамбо изловчился, схватил за хвост лошадь одной из садниц и дернул в бок с такой силой, что лошадь присела. «Господи, благослови!» – в испуге крикнули женщины и быстро погнали лошадей. «Вижу, ты стал настоящим человеком!» – похвалил Дугар приятеля. Отъехав на почтительное расстояние, женщины запели насмешливую песенку, сложенную про Дугара и давно ходившую в народе. «Много таких откормленных лошадей, как низкорослый серый иноходец. Много у нас таких знакомых, как Тапхаев бычок. Много таких лошадей, как грубый серый иноходец. Много таких молодцов проезжих, как захудалый Дугар». Гамбо, чтобы еще раз услышать похвалу из уст Дугара, замахнулся было плеткой и хотел пустить лошадь вскачь, чтобы догнать женщин. Но Дугар остановил его. «У нас есть другие дела поважней», — сказал он, не выказывая досады. «Эту песню когда-то сложила Данзана Долгор, не дождавшись от меня поцелуя. Не стоит обижаться на это». Дугар солгал. Одна улусная девушка сложила песенку о Дугаре только потому, что хотела осмеять его черную грязную душу. Гамбо знал это, но, не желая раздражать Дугара, уронил. «Верно, верно». При переправе через речку лошади Дугара и Гамбо пошли рядом и задели друг друга стременами. Дугар ударил своего коня и оттянул его в сторону. «Надо ехать осторожно», — заметил он. «Не то такие челдоны, как Пунцок, того гляди, сшибут выстрелом с коня». «А разве у меня нет карабина? Мы Пунцока, или он нас должен бояться?» — спросил Гамбо, стараясь не показать Дугару, что предостережение начальника возымело на него самое неприятное действие. Дугар ничего не ответил и продолжал ехать молча. Гамбо тоже прикусил язык. Почти всю ночь они скакали по дорогам и без дорог, вверх и вниз по распадкам, огибали болота и сопки, пробирались речными берегами и только перед самой зарей доехали до улуса, где жил Дамба. Гамбо до последней минуты так и не знал, куда они едут. Когда Дамба спешился у обветшалой деревянной юрты Пунцока, Гамбо понял, какое дело затеял его начальник. Дугар нажал плечом на дверь, сорвал задвижку и проник в юрту. Гамбо последовал за ним. Пунцока в юрте не было. Перепуганная должот забилась в угол, пытаясь всунуть дрожащие пальцы в рукава халата. Тапхаев грозно сказал должот: «Признавайся, старуха, где скрывается Пунцок? Когда тайком приезжает домой?» «Он уехал на заработки, работает у какого-то русского за сопками. Ни разу дома не был», — ответил должот. «Не лги, старуха. Я ведь знаю, что ушел с дульдюргинскими партизанами», — зарычал Тапхаев. «Все равно не уйдет от меня твой сын, старуха. Я давно дал слово, что снесу голову Пунцоку. Когда я бежал на юг, он ограбил меня, все мое имущество передал большевикам. Теперь пусть пеняет на себя». В возбужденном воображении Дугара мелькали одна картина за другой. Сколько перемен, сколько переживаний. Вот всплывают в его памяти те дни, когда в Агинском установила советская власть. Вот сюда, в Агинск, в Дульдургу, в Топтанай, пришли красногвардейские части, и местное население радостно встречает долгожданных избавителей. Вот он видит, как они прогнали местных наёнов и русских чиновников. Ему самому вместе с остальными белогвардейцами пришлось убежать от красных и податься в отряд Семенова. Все это вспомнилось ему сейчас, в бедном летнике, сквозь кровлю которого проглядывало звездное небо. Неутоленная жажда мести грызла сердце Дугара.
Мало того, что Пунцок опозорил его в споре с Мунко Токтахоевым, Пунцок в первые же дни установления советской власти всюду разыскивал белогвардейца Дугара, чтобы арестовать его и передать в руки большевиков. Но Дугар, заблаговременно узнавший о грозившей ему опасности, нашел убежище в храме Гегена, святого отца, приходившегося ему родственником, и скрывался там до того времени, когда, установив связь с Семеновым, тайком перебрался к нему и стал служить в его войсках. Желто-багровый от злобы Дугар не знал, что делать, на что решиться. Тут взгляд его остановился на Должот, и он схватил ее за плечи. «Ты волчица, породившая волка!» — крикнул он. «Больше ваши красные не придут и не порадуют вас. Все вы в моих руках. Утром коров своих на пастбище не выгоняй, они пойдут на еду моей дружине. Старик Дамба погонит их в наш улус». Дугару бросился в глаза лежащего у двери колун. С силой оттолкнув Должот, так что она упала на земь, Дугар схватил колун, несколькими ударами расщепил дверь, снял ее с петель и выкинул вон. Потом вылил на очаг полное ведро воды. Бросив косой взгляд на лежавшую без сознания старуху, Дугар вышел из наполненной дымом и копотью юрты. Гамбо, за все это время не проронивший ни слова, последовал за ним. Зайдя к Дамбе, Дугар распорядился, чтобы тот вместе с собранными по его распоряжению лошадьми пригнал к нему в улус и коров старый Должот, а потом вместе с Гамбо отправился дальше. Разбуженная криком и шумом, поднятым Топхаевым, семья Дамбы не могла заснуть до самого рассвета. Сысыгма, услышав, что Топхаев был ночью у Должот, поспешила к ней. Должот уже пришла к себя, но все еще лежала на полу, еле живая от страха и слабости. Сысыгма подняла ее, кое-как заслонила досками зияющий проем двери и разожгла огонь. Она хотела напоить Должот чаем, но та заверила ее, что сама справится с этим. Вернувшись домой, Сысыгма рассказала матери и невестке, как Топхаев поступил с Должот. «Как же Должот будет теперь жить без коров?» — сокрушалась Тамжат. «Что это такое делается на свете? Где это слыхано, чтобы так измывались над старыми людьми?» С возмущением обратилась она к мужу. Дамба молчал. «Неужели Гамбо, сын старосты, не мог уговорить Топхаева, чтобы тот оставил Должот коров?» — воскликнула Рыгзет. «Как он мог противиться Топхаеву?» — возразил Дамба. «Попробуй-ка слушайся такого». «Гамбо тоже не лучше Топхаева!» — чуть было не крикнула Сысыгма, но удержалась, зная, что отец и мать не потерпят, чтобы о сыне старосты говорили плохое. Но тут в разговор вмешалась Тамжат. «А что за начальник такой этот Дугар? Почему все должны слушаться его?» «Сдуру ты, старый, согласился собирать чужих коней. Только неприятности себе наживешь». «Да не вздумай нашего лысого увести. Как же было мне не согласиться, когда у него под халатом офицерская сабля торчит? Дугар теперь большой человек, всего, чего захочет, может добиться. А лысого хоть и жалко уведу. Попробуй дуреху остановить его, все равно Топхаев силы возьмет». Оставив женщин шушукаться о несчастной доле Должот и строить разные предположения насчет того, зачем Топхаеву понадобилось столько лошадей, Дамба еще до того, как над горизонтом показалось солнце, отправился в Нижний Улус выполнять приказ Топхаева. Только к вечеру он с трудом собрал нужное количество лошадей и вместе с коровами старый Должот погнал их к Топхаеву. В течение ближайших двух дней Дугар Топхаев разными уговорами и посулами, а отчасти насильно, мобилизовал около 30 молодых людей из зажиточных семей, проживающих в Топтанае. Он собрал их в хандойской школе и объявил, что составляет из них добровольческую дружину, которая под его, Дугара Топхаева, непосредственным начальством будет входить в состав семеновских войск. Дружина производила довольно жалкое впечатление. Почти никто из дружинников до того не служил в армии, военного дела не знал и особой выправкой не отличался, хотя все они неплохо ездили верхом и хорошо держались на лошадях. Видно было, что это новобранцы, еще не бывавшие в деле, не обстрелянные.
Топхаев понимал, что ему с его малочисленной дружиной нечего и помышлять о нападении на партизан, закрепившихся на горе Алханне. Он поставил себе более скромную задачу – напасть на беззащитную Дульдругу и произвести ряд обысков. Может быть, ему посчастливится арестовать Пунсока или Петрова, командира одного из партизанских отрядов. Зная, что из села Агинска против партизан направляется на Алхану довольно крупный отряд, он повел свою дружину на соединение с этим отрядом и, встретив его, последовал за ним по дороге на Дульдругу. Шел дождь. Дружинники Топхаева ехали в субах с накинутыми на голову капюшонами. Чтобы не выглядеть хуже ехавших впереди агинских казаков, топхаевцы старались держаться молодцевато и то и дело пришпоривали своих откормленных лошадей, собранных с различных дворов. Топхаев ехал впереди своей дружины на лысанке Дамбы. Тагон Бальжиров, молодой паренек из агинских казаков, нарочно обронив шапку, отстал от своей колонны и присоединился к топхаевцам. Подъехав к Гамбу, он спросил громко, но делая вид, будто старается, чтобы его не услышал Дугар. «В каком чине ваш Найон? Где его погоны?» Дугар вздрогнул, словно его ударили хлыстом, поднял голову. Гамбо и сам был недоволен, что их командир имеет всего чин прапорщика, но, полагая, что их разговор слышит Дугар, ответил задорно. «Погоны-то, безусловно, есть, но вы ведь сами бурят. С каких пор вы стали завидовать погонам? Наш Найон смел и решителен, а за чинами дело не станет». «Топхаев твой всего 2-3 месяца в армии. Какой он вояка? Он чуть было не потерял штаны, когда красные перешли в наступление под станцией Магойтуй, двинулись по маньчжурской ветке и внезапным налетом захватили Анонский мост. Еще говорили, что когда его послали с другими разведку захватить языка у красных, он наткнулся на своих топтанайских ребят, и те ему чуть голову не сняли с плеч». С невинным видом продолжал Бальжиров. Дугар неловко повел головой, как будто над ним опять занесли хлыст, а Бальжиров, как ни в чем не бывало, поскакал к своим. Отряд, шедший из Агинска, обогнув Дульдругу, направился прямо на Алхану. Дружинники Топхаева, беспорядочно стреляя, ворвались в Дульдругу. Дульдурга – русское село у большой реки Или, в том месте, где в нее впадает речка Дульдурга. В нем насчитывалось дворов 50, тянувшихся в два порядка вдоль широкой, пыльной летом, грязной весной и осенью скучной улицы. Возникновение села относится к тому времени, когда здесь стали прокладывать большой тракт Чита-Мангут, который тянулся до самой границы России с Монголией. Сначала у тракта появились домики кузнеца и рыбака, затем поставили свои избы 3-4 хлебопашца. Потом сюда понемногу начали стекаться русские люди из разных мест, преимущественно рабочие, уволенные из заводов. Дульдурга имела немалое стратегическое значение. Тот, в чьих руках находилась Дульдурга, владел и большой дорогой в Монголию, связь с которой была особенно важна для семеновцев. Кроме того, у села находился большой мост через реку Илю, по которой только и можно было проехать с грузами из волосного центра Агинской на Алхану и в другие отдаленные места, расположенные в западной части Агинской волости. Захват моста через Илю – вот о чем днем и ночью думал Топхаев. Поэтому-то он и решил прежде всего напасть на Дульдургу. Ворвавшись в село, топхаевцы начали повальные обыски. Были обшарены не только все дома, сараи, хлевушки. Не оставлены были без осмотра ни подвалы, ни печи, ни огороды, ни колодцы. Искали партизан, прежде всего Анатолия Петрова и Пунсока. С пристрастием допрошенные русские мужики в один голос утверждали, что глава алханинских партизан Анатолий Петров, хотя он и житель Дульдурги, ни разу не появлялся в селе с тех пор, как был мобилизован и ушел в армию в 1914 году. Не помогли ни избиения, ни угрозы расстрелом. Мужики упорно твердили свое. Разозленные неудачей топхаевцы стали, походя, бить кого попало, забирать лошадей, муку, самогон, стрелять в свиней и кур. Семьи Петрова в селе также не оказалось, и никто не знал, где она находится. Но дом его с заколоченными дверями и окнами стоял на месте, на крылечке было чисто, а на дворе вокруг дома и на огороде подметено, словно кто-то каждый день прибирал их. Подъехав к этому дому и постучав в стены, чтобы узнать, не гнилы ли они, Дугар приказал дульдургинскому старосте разобрать дом и отвезти к нему в Топтанай на дрова. Распорядившись таким образом с изво Петрова, Топхаев оставил в Дульдурге 6 дружинников и строго-настрого приказал им днем и ночью нести караул на мосту и следить за селом, которое, несмотря на свой мирный вид, казалось ему подозрительным. И он не ошибался. Внешне покорное село на самом деле было враждебно семеновскому режиму. Люди платили налоги, исполняли распоряжения властей, но не было почти ни одного двора, из которого хотя бы один член семьи, якобы ушедший в город на заработки, не находился в партизанском отряде. В конце дня Топхаев с видом победителя выехал со своей дружиной обратно в Топтанай. Оставив часового при хандойской школе, он разрешил дружинникам разъехаться по домам до утра, когда они опять должны были собраться в школе.